Надо бы совместно с ними собраться для передачи. В какое время удобнее всего? Позднее, часа в 4. Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу выпуклыми ногтями. Под обвисшими бровями тускло, с ледяным блеском туманились глаза. Безмерная усталость, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым. Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго. Каледин прерывал его с тихим озлоблением. «Господа, короче говорите, время не ждет, ведь от болтовни России погибло. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите, и потом поскорее надо кончить это». Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богоевский стоял у окна. До слуха его дошла фраза, произнесенная полушепотом. «Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход». Богоевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождение атамана. Решено было собраться в 4 часа совместно с городской думой для передачи ей власти и акта. Каледин встал, за ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым. «В чем дело?» – спросил он. Янов подошел немного смущенный. «Члены правительства, не казачья часть, просят о выдаче им денег на проезд». Каледин сморщился, кинул жестко. «Денег у меня нет, надоело». Стали расходиться. Богоевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону. «Пойдемте ко мне, скажите Святозарову, чтобы он подождал в вестибюле». Они вышли следом за быстро шагавшим, сутулившимся Калединым. У себя в комнате Богоевский вручил Янову пачку денег. «Здесь 14 тысяч, передайте тем». Святозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услышал шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина Молдавский. «Доктора, скорее!» Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурный адъютант и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз Молдавского. «В чем дело?» — крикнул бледнее Янов. «Алексей Максимович застрелился!» Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы. Выбежал Богоевский. Губы его дрожали, как от страшного холода. Он заикался. «Что? Что?» По лестнице толпой, опережая друг друга, бросились наверх. Гулко и дроботно звучали шаги бежавших. Богоевский, хлебая раскрытым ртом воздух, хрипло дышал. Он первый с громом откинул дверь, через переднюю пробежав в кабинет. Дверь из кабинета в маленькую комнату была широко распахнута. Оттуда полз и курился прогорклый сизый дымок, запах сожженного пороха. «Ох! Ох! Ах! Ха-ха! Алло! Оша! Родно! О-о!» Слышался неузнаваемо страшный, раздавленный голос жены Каледина. Богоевский, как при удушье, разрывая на себе ворот сорочки, вбежал туда. У окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На спине его под сюртуком судорожно сходились и расходились лопатки. Он крупно, редко дрожал. Глухое, воющее звериное рыдание взрослого чуть не выбило из-под ног Богоевского почву. На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута на бок к стене. Белая наволочка подушки оттеняла синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий, одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал Кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая черно-рудая струйка. Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике часы-браслет. Криво качнувшись, Богоевский упал на колени, ухом припал к теплой и мягкой груди. Пахло крепким, как уксус, с мужским потом. Сердце Каледина не билось. Богоевский, вся жизнь его в этот момент ушла вслух, несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкое тиканье лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены, мертвого уже атамана, да через окно обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон.